Откройте, пожалуйста, 53 главу книги пророка Исаии. Возьмите ваши Библии, откройте это в ваших Библиях. Нам сегодня нужно будет смотреть на текст, смотреть на эти стихи, которые представлены здесь. Мы подошли к самой значительной главе в Ветхом Завете. Это точно самая значительная глава в книге пророка Исаии. И многие исследователи Библии, многие богословы считают, что это самая значительная глава вообще всего Ветхого Завета. Мартин Лютер вообще считал, что каждый христианин должен знать ее наизусть. Некоторые специалисты говорят о том, что если бы вдруг были утеряны все послания Нового Завета, объясняющие практическое значение жертвы Христа и каким образом человек, воспринимая эту жертву, может быть спасен, и сохранилась бы 53 глава книги пророка Исаии, все христианство было бы точно таким, какое оно есть сейчас. То есть фактически 53 глава книги пророка Исаии – это пятое Евангелие или первое, наверное, Евангелие. Евангелие от Матфея уже второе, дальше Марка, Луки и Иоанна. То есть, когда мы говорим о 53 главе книги пророка Исаия, это очень удивительное пророчество о слуге Господнем. Это уже четвертая песня слуги Господнего, и мы на следующий раз, в следующее воскресенье, если Господь позволит, посмотрим на все четыре эти песни вместе. Но сегодня мы коснемся одной небольшой детали. Интересно то, что эти слова написаны 700 лет до рождения Иисуса Христа. Вы можете себе представить, 700 лет – очень долго. И тем не менее, они самым точнейшим, детальнейшим образом описывают шаг за шагом не только то, что Христос придет, это не только в общем указание на то, что Мессия будет Спасителем. Здесь детально расписано, как Он спасет свой народ, каким будет отношение к Нему, каким образом люди будут обретать спасение благодаря тому, что сделает Мессия. Даже больше того, каким образом народ израильский воспримет все это. Давайте мы посмотрим на всю главу, так, с высоты птичьего полета, прочитаем ее всю, и я покажу вам на несколько ключевых элементов, которые здесь есть, и, как я уже сказал, было бы очень хорошо, если вы откроете свою Библию и в вашей Библии отметите каждый элемент. Здесь вообще-то в этой главе четыре строфы по три стиха, но то, как мы будем это читать, разбито немножечко по-другому, потому что здесь в этих четырех строфах затрагивается несколько тем, каждая из которых очень важна. Начинается эта глава с описания отвержения Христа Израилем. Давайте прочитаем первые три стиха. «Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел перед ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли, нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Помните, 700 лет до рождения Христа. 700 лет до рождения Христа, указание на Мессию и указание, подробное, детальное описание, каким образом народ израильский воспринимает своего Мессию. Далее мы видим подробное описание заместительной жертвы Христа. Это настолько значимый вопрос, что мы посвятим ему целую проповедь в следующее воскресенье. Каким образом душа спасается вообще? Каким образом спасение возможно? И это представлено здесь. Кстати, если вы помните, я рассказывал о том, что книга пророка Исаии разбита на две части, состоит из двух частей, 39 глав, соответствует 39 книгам Ветхого Завета и 27 глав, говорящие о спасении, соответствует 27 книгам Нового Завета. Первые 9 глав в этих 27 говорят о спасение народа израильского из вавилонского плена. Вторые 9 глав говорят о спасении души. Третьи 9 глав говорят о вечном искуплении или спасении, обновлении всего мира. Так вот, как вы понимаете, 27 глав, 9 посередине, 9 отсюда, 9 отсюда, 9 посередине. Вы знаете, какая глава в середине 9 этих глав? 53. Если вы посмотрите на середину этой главы, искупительная жертва, заместительное искупление. Давайте прочитаем. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. То есть мы видим уже две темы здесь представлены. Первая тема – отвержение Христа Израилем. Вторая тема – заместительное искупление. Substitutionary atonement. Очень важная доктрина. К этому добавляется еще одна, не менее важная, совершенная праведность Мессии. Посмотрите 7 стих. Он истязуем был, но страдал добровольно. То есть это не просто так bad luck, просто вот так случилось. Нет, это сознательный шаг. Не открывал уст своих, как овца веден был на заклание. Как агнец, пристригущим его безгласен, так он не отвязал уст своих. От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых за преступление народа моего, то есть не за свои грехи. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Почему? Потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Вот мы видим уже три очень важных доктрины здесь. Отвержение Христа Израилем, заместительное искупление, совершенная праведность Иисуса Христа, Мессии. 700 лет до рождения Иисуса Христа. Ветхий Завет. Четвертая истина. Страдание, которое переносит Мессия, это страдание по воле Иегова. Это совместное действие Бога Отца и Бога Сына. 10 стих. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Друзья мои дорогие, вот здесь вся сотериология. Вот все толстые книжки по богословию, вот здесь они все. 700 лет до рождения Христа, Ветхий Завет. Все детально расписано. Он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня будет благоуспешно исполняться рукой его. Заметьте, как здесь же, в воскресении Иисуса Христа, он будет, смотрите, Господу угодно было поразить его. Он уже был погребен в 9 стихе. А в 10 стихе он узрит потомство долговечно. И здесь говорится, мы подходим к следующей части, победа Иисуса Христа и спасение в нем. 10 стих, еще раз конец. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его, на подвиг души своей будет смотреть с довольством. Кто? Тот, кто был погребен. Опять-таки, 700 лет до рождения Иисуса Христа, Ветхий Завет, детальное христианство, детально представлено. В этом удивительная сила Священного Писания. Но больше того, 11 стих, посмотрите. «Через познание Его Он, праведник, раб Твой, раб Мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». То есть не только как он жил, не только как он умер, не только как он воскрес, но и как мы спасаемся. Не через церемонии, не через обряды, не через какие-то ну, правы ж богословы, которые говорят, если даже весь Ветхий Завет будет потерян, останется 53 глава, и этого достаточно для того, чтобы люди знали путь спасения. Богатейшая глава, к которой мы подошли. Поэтому я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грехи многих, и за преступников сделался ходатаем. Вот почему Иисус Христос и апостолы много раз ссылаются на Ветхий Завет и говорят следующее. Посмотрите, Иисус говорит Иоанна 5 глава 39 стих, «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Вот такие, это, конечно, квинтэссенция всего. Много других текстов, которые направляют к этому, которые связаны, но вот здесь это как жемчужина, которая вобрала в себе все. Или же апостол Павел пишет Тимофею, посмотрите, 2 Тимофею, 3 глава, 15 стих. «Притом же ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верой во Христа Иисуса». Какие писания знал Тимофей с детства? Ветхий Завет, Нового Завета еще не было. То есть на протяжении всех вот этих многих столетий он говорит, Писания могут умудрить тебя во спасение верой во Христа Иисус. Вот эти Писания. Абсолютно ясно и предельно детально представлено здесь. В течение последующего месяца, если Господь позволит, мы рассмотрим эту главу, мы подробнее будем останавливаться на некоторых наиболее значимых ее частях. Вот сегодня мы остановимся на первых трех стихах, и читая эти стихи, мы увидим, что здесь говорится, во-первых, об отвержении Христа Израилем, мы уже это отметили, но не только. Здесь говорится не только об отвержении Иисуса Христа, но и о покаянии Израиля. Давайте мы посмотрим на эти две темы. Последовательно. Я их разделил так: неверие Израиля в прошлом и покаяние Израиля в будущем. Эта часть песни Господнего слуги начинается с вопроса: кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня? Это риторический вопрос, подразумевающий, что очень мало кто поверил. Очевидно, что Исаия ассоциирует себя с этим народом, и он говорит как бы от лица себя, от лица других пророков, остаток Израиля. Дело в том, что земное служение Иисуса Христа на протяжении 3,5 лет было полностью направлено на то, чтобы явить свидетельство Божие израильскому народу. Почему израильскому народу? Потому что Израиль имел обетование. Израиль слышал пророчество, Израиль хорошо знал и понимал, кем должен быть Мессия. Израиль имел 53 главу книги пророка Исаии. И не только 53, а все остальные. Поэтому служение Иисуса Христа сфокусировано было на народе израильском. И вот эти люди, которые хорошо знали то, что написано, они видели проявление могущества и силы в Иисусе Христе. Народ слышал прямые свидетельства с неба. Помните, в момент крещения Иисуса Христа «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Помните, в Иерусалиме Бог провозглашает, в Евангелии Иоанна записано, когда все услышали этот гром с небес, когда Господь говорит «И прославил, и еще раз прославлю». То есть Бог свидетельствовал, видимо, аудио с неба звучало. Люди слышали, что в действительности Бог говорит. Кроме того, мы видим, как 4 евангелиста, они представляют нам огромное количество свидетельств того, что Иисус Христос являл, доказывая свое мессианство. Например, евангелист Иоанн, он концентрирует все свое Евангелие на приведении, он приводит ряд основных чудес, которые Христос совершил. Он доказывает, и помните, эта книга Евангелия Иоанна, она заканчивается тем, что он говорит, это же написано, чтобы вы знали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя в Него, имели жизнь вечную. То есть Иоанн специально собирает те доказательства, которые были очевидными, которые все люди видели. И несмотря на все это, израильтяне в большинстве своем, во главе с религиозными лидерами, отвергли Иисуса Христа, не признав в нем Мессию. В действительности, евангелист Иоанн цитирует вот эти стихи, которые мы сейчас изучаем, в 12 главе своего Евангелия, и он пишет следующее. Он говорит, 37 стих, «Столько чудес сотворил он перед ними», то есть Иисус перед евреями, «и они не веровали в него». «Да сбудется слово Исаии пророка». Господи, кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца, Господь? Буквальная цитата 2 стиха 53 главы. Кроме того, евангелист Матфей приводит другую группу доказательств. Он доказывает, что Иисус обещанный Богом царь, наследник престола Давида. И он приводит многочисленные места из Ветхого Завета, цитаты из Ветхого Завета, чтобы показать, смотрите, вот здесь исполняется это, вот здесь исполняется другое, вот здесь исполняется третье и так далее. То есть он приводит доказательства. И вот несмотря на все это, Израиль не признал и не принял своего Мессию. Помните, когда Иисус выходит из Иерусалима перед своим арестом и распятием, он говорит следующие слова, Матфея 23 глава, 37 стих. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Вот оставляется вам дом ваш пуст». Именно об этом говорит Исаия в первом стихе. Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня. Несколько слов еще по поводу вот этих слов «мышца Господня». Мы уже говорили по поводу этой фразы. Слово «мышца» – это верхняя часть руки. Вот это часть руки. Это слово, которое по-еврейски выглядит вот так. Посмотрите, как оно выглядит. Я специально показал вам. Просто не потому, что я хочу научить вас читать по-еврейски, я хочу просто показать, что вот это слово и вот это слово, вы видите, они очень похожи, здесь только точечки немножко отличаются. Это слово «зеро», «рука», «плечо» и «сила», вот это слово «зера», «зера» – известное в еврейском Ветхом Завете слово «семя» или «потомки», «потомок Авраама», «зера», «зера Авраам». То есть речь идет о том, что Исаия использует здесь вот эту двойную аллюзию, использует вариант, в котором говорит, с одной стороны, мышца Господня, то есть проявление Божьей силы, бицепс, Божья сила проявляется. С другой стороны, она очень напоминает по звучанию и по написанию семя Божье, которое он обещал Аврааму, которое он обещал еще тогда Адаму и Еве, когда он говорил вам в момент их грехопадения, и он говорит, кому открылась мышца Господня? Он здесь, он был. Очевидно, что вопрос риторический, как я уже сказал, немногие увидели Божие действие, и немногие признали Мессию. Иоанна 1.11 написано, пришел к своим, и свои его не приняли. Следующие два стиха объясняют нам, почему они не приняли. Здесь есть две причины, почему евреи не приняли Иисуса Христа, когда Он к ним пришел, очевидно. Первая причина – Мессия казался им невпечатляющим. Второй стих, посмотрите. «Ибо Он взошел перед ним, как отпрыск, как росток из сухой земли, нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Отпрыск – это ненужный побег, по-английски sucker branch. Есть основная ветвь, и есть побег, который растет, и садоводы, они его всегда вырезают. Почему? Потому что он просто оттягивает на себя сок. Вот именно с этим сравнивали Иисуса. То есть мощный иудаизм. Здесь появляется какой-то конкурент, который претендует на то, что у него правда, он показывает путь к Богу. Поэтому они его удаляют. Он зашел как отпрыск, как росток из сухой земли, если вы видели где-то сухая земля, и там где-то такой дохленький-дохленький росточек появляется. Не впечатляет он, совершенно не впечатляет. Именно так думали евреи об Иисусе во время его земного служения. Они представляли себе Мессию внушительным, с таким царским видом, с царской осанкой, захватывающий внимание, commanding voice, то есть если он говорит что-то, все сразу вокруг него. Ну, просто очевидно, должно быть царских кровей, его поведение должно быть такое и так далее. Он вырос в глубоко провинциальном городке. Он просто не исполнил их ожиданий, не оправдал их ожидания. В этом городке, в Назарете, не было известных учителей. Там не жили именитые семьи. Не были кланов, не было кланов известных, о которых мы могли бы говорить. Вот оттуда вот он, ну, из такого-то рода, понятно, вот этот человек голубых кровей. Помните, когда Филипп находит Нафанаила, они оба ожидали пришествия Мессии и знали, каким должен быть Мессия. Помните Иоанна 1 глава, 45 стих, известные слова. Филипп находит Нафанаила, это первые ученики Иисуса Христа, говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей, писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» И вот это слово «доброе», это у него есть более глубокое значение. Не просто, что все в Назарете плохое. Нет, это слово может перевестись еще как «почтенное», что-то ценное. То есть это, я уже как-то говорю про амбой, некоторых обидело это, нет. Это дальше, чем амбой. Это где-то маленькая-маленькая незначительная деревенька, которая никому не известна и неизвестна, кто там оттуда может появиться. Вот примерно такое ощущение. То есть всем было известно, что Назарет – это последнее место, откуда можно было бы ожидать Мессию. Никто не мог видеть связи Мессии с Назаретом. Кроме того, он вырос в семье мелкого ремесленника. Он каждый день ходил на работу, и его не сопровождали ангелы. Не было антуража какого-то ореола вокруг него. Он был обычным человеком. Помните, когда он начал свое служение, то жители его городка говорили следующее, Матфея 13, глава 55 стих, не плотников ли он сын? И не его ли мать называется Мария? И братья его Иаков, Иосиф, и Симон, и Иуда, и сестры его не все ли? То есть он обычный человек. А откуда же у него все это? И соблазнялись о нем. Даже его собственные братья долгое время, до момента воскресения, не верили в него, как в Мессию. Его собственные братья. Ситуация была такая. Иисус пережил, и его семья пережили много проявлений чудес в момент его рождения. И с того времени, и до момента выхода Христа на служение – он просто жил, как обычные люди, как все остальные. И жил в захудалом городке. И работал на обычной работе. И поэтому люди никаким образом не могли понять. Он не вписывался в систему координат тогдашних специалистов, которые искали Мессию. Они не могли понять, что это Мессия. Иудейские религиозные лидеры были в замешательстве, правда. Помните, Никодим приходит к Иисусу и говорит: мы знаем, что ты с небес. Потому что то, что ты делаешь, не могут обычные люди делать. Но вот это знание накладывалось на его обычность. Он не искал признания у власть имущих. У него не было связи в Синедрионе. Он не боролся с римскими оккупантами. Он не подчеркивал свою значимость, а наоборот, когда творил чудеса, говорит: идите, не говорите об этом, не рассказывайте. То есть абсолютно противоречило их представление о том, кем должен быть Мессия. Вместо этого он призывал к покаянию. Он проповедовал послушание Богу, он учил смирению. Вот почему Исаия, предвидя реакцию иудеев на Иисуса, он говорил, не было в нем вида, посмотрите еще раз второй стих, не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Кстати, друзья, дорогие, это проблема не только евреев. Это проблема всех людей на протяжении всей истории человечества. Это проблема нас с вами. Мы все люди, мы падки на то, чтобы искать чего-то значимого, чего-то впечатляющего. Нас это привлекает. Что-то популярное, что-то влиятельное, что-то, что занимает высокое положение, что обладает, кто обладает властью, кто достиг чего-то великого. Поэтому, соприкасаясь со Христом, наивысшей ценностью, которая есть, да, мы признаем Христос ценный, но вот если человек доктор супернаук, вот мы с ним будем сидеть и слушать, и он интересен будет для нас. Или он в космос слетал, или он бизнес большой делает, или у него есть какие-то огромные достижения в жизни. Вот это нас интересует. Тогда, когда Господь Иисус Христос рядом с нами, наивысшая ценность возможна. Не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Посмотрите на свою жизнь. Посмотрите на ваше восприятие Иисуса Христа. И вы увидите, что мы не сильно отличаемся от евреев. Нет большой разницы. Это характеристика человечества вообще. Очень интересно, что евреи, они уже проходили этот урок. Помните, они избрали Саула. Как они избрали Саула? Хорошо выглядел, на голову выше других. Вот просто прекрасный человек с человеческой точки зрения. Пролетели очень сильно. Провал был, огромный провал в этом избрании. Помните, когда Давида выбирали? Отец Давида, братья Давида и даже сам Самуил, пророк. Вот когда выходит один сын, он думает, ну вот, наверное, этого. Помните, Самуил думает, наверное, на этого Господь положил свою руку. Mm-mm. То есть проходили это уже и все равно думают так. Это всего лишь несколько примеров того, как люди принимают ключевые решения, основываясь на внешнем эффекте. Это история, которая представлена нам. Итак, первая причина, почему евреи отвергли Христа? Он их не впечатлил. Вторая история, в третьем стихе представлена. Причина, почему они отвергли Христа? Потому что он позволил себя унизить. Мессия был унижен. Он был презрен и умолен пред людьми. Муж скорбей, изведавший болезнь. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем. Мы ни во что ставили его. У евреев это не вмещалось в сознание. Как может Мессия позволить издеваться над собой? Как может тот, кто должен нас освободить, не может защитить самого себя? Вот это не укладывалось в их сознание. Они не могли воспринять Мессию вот таким. Мы уже говорили, когда касались конца 52 главы, о том, что евреи принимали богословие славы, но не принимали богословие страданий, которое очевидно представлено в Ветхом Завете. Но именно это и произошло с Иисусом. Иисус был позорно предан Иудой, одним из 12. Остальные ученики его в страхе разбежались, когда его арестовали. Над ним ругались и издевались грязные, морально падшие римские воины. Его избивали плетьми. Его нагло оклеветали, причем очевидно, долго подбирая лжесвидетеля. О, этот, ну, это слабовато, давай-ка еще поищем кого-то. Над ним насмеялся царь Ирод, облегший в царские одежды и избивая его. Его смерти требовала толпа, которая еще несколько дней тому назад кричала «Осанна сыну Давида». Его предал на смерть Пилат, римский прокуратор. Он был прибит ко кресту римскими солдатами. Окружавшие крест люди кричали, «Если ты сын Божий, сойди со креста». И вот этого не могли принять иудеи. Это противоречило их представлению о своей собственной значимости, а тем более о значимости их лидера, кем он должен быть. Лидер не должен быть таким. Как мы уже говорили, что они помнили одни места Писания, говорившие о Мессии, и игнорировали другие. Их греховное нутро не могло позволить себе интерпретацию вот этих других мест Писания, и поэтому они просто отказывались от них, они обходили, они до сих пор обходят 53 главу книги пророка Исаии. Итак, это первая грань этих стихов. Исаия говорит, что Израиль не признает своего Мессию, не примет его по причине его кажущейся незначительности, а также по причине того, что он позволил унизить себя, позволил надсмехаться над собой и распять себя. Но, как мы уже говорили, здесь есть и вторая грань. Очень приятная грань. Эти стихи говорят не только об отвержении Иисуса Христа Израилем, но и о покаянии Израиля, покаянии, которое произойдет в будущем. Не знаю, обратили ли вы внимание, посмотрите еще раз на 2 и 3 стихи и посмотрите на глаголы, которые здесь приведены. Глагол – это часть речи такая, понимаете, да, выражающая действие. Так вот, посмотрите, что все глаголы в этих двух стихах стоят в прошедшем времени. Смотрите, 700 лет до рождения Иисуса Христа. То есть, говоря о том, что произошло здесь, Исаия должен бы говорить в будущем времени. А он говорит в прошедшем времени, как будто что-то произошло вот там. В действительности, ключ, который открывает это, говорит о том, что Исаия говорит от лица евреев вот здесь, которые смотрят на то, что было у них в прошлом. Вот теперь попробуйте прочитать весь этот текст, понимая, с какой точки зрения он написан. «Ибо он взошел перед ним, как отпрыск из сухой земли, нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его», тоже, кстати, прошедшее время, «и не было в нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали уже сбывшийся факт от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его». Библия – удивительная книга, друзья. Удивительно точная книга. Как я уже сказал, это написано 700 лет до рождения Иисуса Христа. И вот еще оттуда, с вот этой точки, он говорит не только о том, что произойдет здесь, но и о том, что произойдет потом, когда-то, перед тысячелетним царством, когда Израиль обратится к Богу, когда однажды евреи поймут, что Мессия, который был послан им и Иеговой, в действительности пострадал от их рук, но за их грехи. В этом удивительное богатство и удивительная сила этой главы. Вот именно об этом они говорят. Посмотрите, вот после этих трех стихов, посмотрите четвертый. Посмотрите, что они говорят вот с этой точки, вот с вот этой точки. Они говорят: но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом все прошедшее время. Они описывают свое состояние. Они вот здесь, и они видят, как мы, как евреи, отнеслись к нему. Пятый стих. «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. И наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Это говорит о завершенном процессе покаяния. Ранами его мы исцелились. Они уже признали, мы исцелились. Мы освобождены. Шестой стих. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, Господь возложил на Него грехи всех нас. В 8 стихе: «За преступление народа моего претерпел казнь». Это уже Исаия сам говорит. Это то, что однажды признают евреи. Обратите внимание, сколько раз они повторяют здесь это признание. Они не просто говорят: «О, ошиблись». Это глубочайшее покаяние, в котором они рассматривают Мессию снова и снова. Они вспоминают все, что о Нем было написано. Они вспоминают все, с чем им пришлось соприкоснуться. И они говорят: «А мы думали». Именно так евреи думали на протяжении всей своей истории с момента распятия Христа и продолжают думать сегодня. Именно так они и так будут думать до момента покаяния. Настанет время, когда внезапно откроются глаза иудеев. Посмотрите, Римлянам 11 глава, 25 стих. Спасибо, Андрей Данилович сегодня прочитал это в начале. «Бо не хочу вас оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Ожесточение еще можно перевести как ослепление, неспособность видеть. Кстати, именно об этом Бог говорил Исаии, когда Он призывал его на служение. Помните, 6 глава книги пророка Исаия заканчивается теми словами, когда Господь говорит, 8 стих, посмотри: «Кого мне послать и кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». Он сказал: «Пойди и скажи народу этому. Слухом услышите и не уразумеете, очами смотреть будете и не увидите». То есть Он говорит о том, что ослеплены эти люди. «Ибо огрубело сердце народа этого, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». То есть Бог говорит: народ находится в ослеплении, и ты иди и проповедуй. Но дальше помните, что говорит Бог Исаия: «Ты будешь много проповедовать, народ не воспримет тебя всерьез, не обратится к тебе в покаянии». Кстати, Исаию в конце концов пилой перепилили. Но он говорит: «Но ты должен проповедовать ради святого семени, ради святого остатка». Посмотрите, как он заканчивает 13 стих 6 главы. «И как от дуба, когда они срублены, останется корень их, так святое семя будет корнем». Посмотрите, «the holy seed is its stump». Это пенек, который остается. Срезали дерево, но там остался корень, там осталось семя. И он говорит: «Ради этого семени проповедую. Проповедую ради тех, кто однажды, когда-то будет оживлен». В этом удивительная сила Священного Писания, дорогие мои. Библия очень точно говорит о событиях будущего, несмотря на их полную кажущуюся невероятность. Многие люди, когда они подходят к Писанию, они подходят к нему как к святой, как к мудрой книге, книге, в которой много полезного. Но очень-очень многие люди, подходя к этому, они теряют вот это понимание того абсолютной силы, значимости, точности, могущества этой книги. Посмотрите, точно так, как с абсолютной точностью сбылось все, что произошло здесь, что написано было за 700 лет до того, точно так сбудется и то, что произойдет здесь. Это та же Библия, это то же Слово, это тот же Бог. И точно так сбудется и великий суд у Белого престола, и вечность, одни с Господом, другие в озере огненном. Это абсолютное доказательство, приводящее снова и снова для нас реальность авторитетности Священного Писания. Об этом свидетельствует апостол Павел в послании к Римлянам. Мы только что прочитали, что да, вот эти века ожесточенного сердца, когда люди отвергали посылаемых им пророков, и они даже распяли своего Мессии, но однажды в конце времен пелена спадет с их глаз. Они поймут истину, они покаются, они примут Иисуса Христа. Об этом подробно говорится в книге пророка Захарии. Я еще раз хочу прочитать эти слова, эти стихи, чтобы мы могли понимать. Это не просто выдумка каких-то людей, которые особо любят разбираться в пророчествах, и они вот пытаются предсказывать что-то. Это абсолютно consistent или последовательная, целостная схема, то, каким образом Бог представляет развитие истории. И вот что здесь говорится, что вот здесь и будет в тот день, римлянам, вернее, Захарии 12 глава 9 стих, и будет в тот день, он, that day, какой день? Это конец великой скорби. Я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим. Иерусалим будет осажден, против него его будут атаковать. Это, кстати, не то, что сегодня происходит. То, что сегодня происходит, это прелюдия к тому, что однажды будет. И Господь сам вступится и истребит все народы, нападающие на Иерусалим. Но самое главное в 10 стихе. А на дом Давида, то есть потомки Давида, иудеи, на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления. Вот эта пелена будет снята с их глаз. И они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают о единородном Сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мегидонской, и будет рыдать земля, каждое племя особо, и дальше перечисляются племена Давидова, Нафанова, Левиина, Симеонова и все остальные племена, каждое племя. Особо. То есть Захария говорит о том, что однажды произойдет сверхъестественное действие, когда эти люди воззрят на Иисуса Христа, которого они пронзили. Если ты вернешь нам предыдущие стихи, вот эти 9, 10, 11, посмотри, и воззрят на Него, и будут рыдать о Нем. 53 глава говорит о том, что они будут тогда говорить. Вот как они будут рыдать. А мы думали, а Он изъязвлен был за грехи наши. Наказание мира нашего было на Нем. Это удивительная точность Священного Писания. Иисус Христос также предсказывал это событие. Выходя из Иерусалима перед Своим арестом, Он говорит, 23 глава Матфея, 38 стих, «Се оставляется вам дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите Меня отныне, доколе не воскликните, благословен грядущий во имя Господне». Он обращается к Израилю, обращается к евреям и говорит, однажды наступит момент, когда вы, евреи, которых я сейчас оставляю, оставляется дом ваш пуст, вы воскликните, благословен грядущий во имя Господне. То есть они признают пришествие Иисуса Христа. В этом особенность роли Израиля в спасении. Бог избрал этот народ, чтобы через него дать очень многое человечеству. Посмотрите, как апостол Павел пишет о них. Пишет 9 глава Римлянам, 4 стиха. «Израильтян, которым принадлежат усыновление, то есть Бог сделал их своим народом, слава, Бог явил свою славу, там заветы, Авраамов завет, Синайский завет, Давидов завет, Новый завет, законоположение, богослужение, обетование, которое Бог дал, их и отцы, от них и Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Заветы, включая Новый Завет, нам нужно помнить, что были даны прежде всего израильскому народу. Посмотрите еще раз Иеремия 31 глава. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля, и с домом Иуды Новый Завет». То есть Новый Завет заключен с домом Израиля и с домом Иуды. Не такой завет, какой я заключил с отцами их, когда, в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, речь идет о Синайском завете. Хотя я оставался в союзе с ним. 33 стих. «Но вот завет, который я заключу опять с домом Израилевым». То есть Господь продолжает быть верным своему народу. Знаете, что язычники обрели спасение только по Божьей милости. Нам никто ничего не обещал вообще. Евреям Бог обещал. Вот как описывает об этом апостол в послании к римлянам. Сегодня мы уже читали эти стихи, 17 стих. «Если же некоторые из ветвей отломились, евреи не приняли Мессию, отпали. А ты, дикая маслина, мы, язычники, привился на место их и стал общником корней маслины, мы привились к этим заветам, которые Господь оставил, то не превозносись над ветвями. Это не делает тебя ничем лучшим. Вы такие же люди, как и они. Но вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Уникальность Божьего плана в том, что у него приготовлено время для всего. У него было это вообще удивительнейшая тонкость Божьего проведения. Каким образом все это сочетается и совпадает в одну, сводится в одну гигантскую картину. Евреи виноваты в том, что они распяли Христа, в том, что они не приняли его, в том, что они отвергли его. Они виноваты в этом, это их ответственность. Но их отпадение стало нашим спасением. Их отпадение стало Божьим инструментом. И они сами не понимали, когда они отвергали Мессию, что они в действительности в этот момент являются частью великого, совершенного Божьего плана искупления. 25 стих, 23 стих, то есть 11 главы. «Но и те, если не пребудут в неверии, привьются». Потому что Бог силен опять привить их. Он говорит о том, что однажды не уверуют. Они сейчас не веруют. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то не потому, что мы хорошие, друзья мои, не потому, что мы благородных кровей, не потому, что у нас какое-то хорошее воспитание, Господь спас нас, по милости своей, исключительно по Божьей благодати, каждый из нас, самые лучшие из нас, абсолютно недостойны этого. И в этом суть Евангелия, в этом то, о чем говорит апостол Павел, о чем говорит пророк Исаия. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины, не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии, то есть эти природные, привьются к своей маслине. И после этого мы читаем знаменитые слова, 25 стих. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». То есть Господь сейчас спасает людей, созидает церковь, и однажды наступит момент. И так весь Израиль, который будет на земле к этой точке, весь Израиль спасется, и, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. Речь идет об израильском народе. Вот в чем и заключается значимость пророчества, которое мы сегодня прочитали. «Ибо он зашел перед ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли, нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Друзья мои, это покаяние Израиля, которое однажды произойдет. Перед тем, как мы помолимся, несколько выводов. Самый первый вывод, который очевиден для каждого из нас, он заключается в том, что Библия – удивительно точная книга. Мы снова увидели, снова убеждаемся в том, что это не просто одна из древних книг, друзья мои. Библия – удивительно точная книга, авторитетная, и все, что Бог говорит, сбывается с удивительной точностью. Глубоко, фундаментально, абсолютно ясно и доступно. Она предсказала в деталях отвержение Христа Израилем и их покаяние в будущем. Второй фактор. Божье провидение – это непостижимое качество Божьей личности, соединяющее в единый план миллионы факторов, казалось бы, действующих самостоятельно и неизменно приводящих все к определенной Богом цели. То есть первый вывод. Удивительная точность Библии. Второй вывод – удивительное богатство Божьего провидения. Есть третий вывод. Друзья, Израиль – это Божий народ, который продолжает пребывать в неверии, но который однажды будет спасен. В связи с этим наша реакция. Первое – нам нужно молиться об израильтянах. Нам нужно молиться. Да, мы знаем, что и сегодня есть спасенные из евреев. Возможно, в нашем зале здесь есть некоторые люди, у которых есть часть еврейской крови или, может быть, у кого и побольше. Мы знаем точно, что и сегодня дверь спасения открыта всем, точно так же евреям, как и австралийцам, и людям из Африки, из России, из Америки. Абсолютно для всех. Но однажды будет момент, когда они будут спасены. Нам нужно проповедовать им Иисуса Христа. Всем, включая евреев, некоторые люди думают о том, что если человек еврей, то он где-то под каким-то заветом, и ему совсем не обязательно признать Иисуса Христа. И вообще вот это движение к еврейству, которое сегодня становится популярным, это движение назад. Однажды все вот эти евреи придут к этой точке, и они скажут: а мы думали, хороводы водили. Это очень серьезно. Спасение в Иисусе Христе. И евреи, которые будут спасены вот там, они будут спасены только благодаря тому, что они уверуют в Иисуса Христа. Это единственный путь спасения. И третий фактор. Нужно благословлять Израиль. Причина, почему нужно благословлять. Бог сказал Аврааму: благословляющих тебя благословлю, проклинающих тебя прокляну. Помните, вавилоняне пришли в Иерусалим, пришли в Израиль, уничтожили, стерли с лица земли, потому что Бог наказывал Израиль за их грехи. Но вы помните, что Бог потом сделал с вавилонянами? И почему? Бог потом сказал: так как вы были жестокими к моему народу, вот за это я наказываю вас. Слова, которые Бог сказал: благословляющих тебя благословлю и проклинающих тебя прокляну, они продолжают действовать и сегодня. Мы, конечно же, не занимаем каких-то милитаристских позиций с точки зрения: Господи, наведи их ракеты и так далее. Это не задача христиан. Задача христиан абсолютно точно – молиться о спасении Израиля, зная, что это особый народ, и однажды он будет спасен, и Господь его сохранит. И, конечно же, в сердце своем мы должны благословлять этих людей, понимая, что Бог избрал их для особой миссии, хотя в этой миссии было очень много разных противоречий. Ну и самое большое, друзья мои. Нам нужно сегодня поблагодарить Господа за Его абсолютно незаслуженную нами милость. О том, что Он вот эти ветви, которые отпали, Он взял вас и меня и привил, и сделал нас безопасными в Нем, и сдал нам сегодня надежду и упование на Него. И это благодаря Его удивительному провидению, и благодаря тому, что сделал ради нас Господь наш Иисус Христос. А если ты еще не в Иисусе Христе, сегодня это время для тебя. Прими его от сердца, пойми, что он намного более значим, чем любые самые значимые люди и самые привлекательные явления, которые окружают тебя в твоей жизни. Мы преклоним колени и помолимся. Господи, Боже наш, благодарим Тебя за огромную, непостижимую нашим сознанием Твою милость. Тогда, когда очень и очень немногие поверили, очень немногие поверили тогда, когда Сын Твой ходил здесь по земле. И очень немногие верят и сегодня. И сегодня, когда мы смотрим на эту милость, которую Ты явил нам, что Ты открыл наши глаза, что Ты снял пелену с наших глаз, что Ты открыл нам спасение и Спасителя. Мы понимаем, Господи, что это огромнейшая Твоя благодать к нам. И мы благодарим Тебя за это. Мы благодарим Тебя за спасение. Мы благодарим Тебя за то, что Ты привил нас к лозе. Мы благодарим Тебя, что Ты сделал нас своими детьми, что Ты сделал нас народом Твоим. Мы благодарим Тебя, что сегодня Сам Господь наш Иисус Христос, который умер за нас на Голгофском кресте, держит нас в Своей руке, что Он ходатайствует за нас перед Отцом, что Он сделал нас детьми Твоими, что Он Своей праведностью оправдал нас, что Он Своей кровью омыл нас, что Он сделал нас святыми и праведными, принадлежащими Тебе навеки. Благодарим Тебя, Господи, за это. Сегодня, Господи, наша молитва Тебе об Израиле. Мы просим Тебя, останови войну, которая сейчас происходит. Мы просим Тебя, Господи, о том, чтобы люди, которые там живут, могли поднять глаза к небесам и сказать: «Благословен грядущий во имя Господне», чтобы Израиль признал свою Мессию. Мы знаем, Господи, что однажды наступит тот момент, когда Церковь Твоя сольется в едином общении в вечности с народом Твоим, который жил до Твоего пришествия, который был спасен Тобой по Твоей милости. Мы благодарим Тебя, Господи, за эту надежду и просим Тебя, утверди каждого из нас в следовании за Тобой. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.